Добрый вечер, уважаемые гости. 15 сентября на саммите глав тюркоязычных государств в Стамбуле должно быть официально объявлено о создании Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Напомню, что решение об этом было принято на встрече президентов 5 тюркоязычных стран в азербайджанском городе Нахичевань в прошлом году. Накануне этого саммита 9 сентября Верхняя палата казахского парламента ратифицировала так называемое Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Нахичеванское соглашение намного ранее, чем Казахстан, ратифицировали Азербайджан и Турция. Тем временем официальный агурдой создания этого совета преподносится как инициатива президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По мнению МИДа Казахстана, который представил на рассмотрение Сената парламента страны закон о ратификации соглашения о создании Совета сотрудничества тюркских государств, в рамках данного соглашения предусматривается создание секретариата, который будет располагаться не в Астане или Баку, а в Стамбуле. И на этом фоне особое внимание заслуживает слова одного из официальных лиц Турции, произнесенные во время церемонии открытия памятника президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в честь его 70-летнего юбилея о том, что Анкара хотела бы присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии. В пресс-релизе, распространенном пресс-службой Агарды во время последнего визита турецкого президента Абдуллы Гуля в Астану, отмечалось, что дополнительные возможности для развития бизнеса предпринимателям из Турции предоставляет таможенный союз Казахстана, России и Белоруссии, в условиях которого турецкие компании имеют возможность наладить производство товаров в Казахстане для последующего экспорта на российские и белорусские рынки. В этой связи возникает вопрос, чьи интересы стоят за созданием Совета сотрудничества тюркоязычных стран и почему президент еще одного тюркского государства, как Узбекистан, не участвует на саммите в Стамбуле. На очередном круглом столе казахская служба «Радио Свобода», «Европа Радио Свобода», «Радио Азат» обсудит эту тему. В нем участвует Мухаммад Салих, лидер узбекской оппозиции Турция, Вафа Гулузаде, бывший государственный советник по национальной безопасности Азербайджана, ныне независимый политолог Баку, Азербайджан, Алексей Власов, главный редактор портала «Вестник Кавказа», Москва, Россия, Мурат Лаумулин, главный научный сотрудник Казахского института стратегических исследований, Алматы, Казахстан. Теперь я здесь предлагаю послушать официальную точку зрения Агарды по этому вопросу. Эту точку зрения озвучил официальный представитель МИДа Казахстана Аскар Абдрахманов.
Мы убеждены, что создание подобной структуры выгодно всем тюркоязычным государствам и не в последнюю очередь Казахстану. То есть вот сотрудничество между этими странами как в экономической, так и культурно-гуманитарной плоскости очевидны, и они, надеемся, будут служить пользе гражданам всех тюркоязычных государств, вне зависимости от происхождения.
Итак, уважаемые гости, первый вопрос для обсуждения. Что стоит за созданием Совета сотрудничества тюркоязычных стран? Только ли развитие культурно-гуманитарного, политико-экономического и так далее сотрудничества? Пожалуйста, первое слово господину Гулузаде.
Я хотел бы отметить, что создание вот такого содружества тюркоязычных государств, оно было еще в прошлом веке. И инициатором этого был покойный ныне президент Турции Тургут Озал. После этого дело возглавил Сулейман Демирель, следующий президент Турции. Известны несколько саммитов тюркоязычных государств, которые прошли в Казахстане, в Киргизии, в Азербайджане, в Узбекистане, ну, во всех тюркоязычных государствах. Но, однако, все эти встречи, они в основном носили чисто декларативный характер. Все декларировали свои добрые намерения создать вот некое такое сотрудничество, взаимопомощь и так далее. Но дальше декларации дело не пошло. В чем причина? Я считаю, причина в том, что все тюркоязычные государства входили в состав Российской империи. И в советский период, и в досоветский период. И они, никто из них не имел двухсторонних отношений. Двухсторонние отношения начали формироваться ныне, в период независимости. И поэтому ныне вот такое содружество, оно стало возможным. Я думаю, что вот нынешняя инициатива Казахстана, она очень своевременна. Она будет направлена на создание, в первую очередь, экономического и культурного сотрудничества между тюркоязычными странами. Они были лишены вот такого прямого взаимодействия друг с другом. А нынче, если это дело возглавляет такое государство, региона, как Турция, которая является развивающимся феноменом, потому что Турция уже превратилась в крупное региональное государство. Я думаю, что экономические выгоды, выгоды в области инфраструктуры и так далее будут интересовать всех. Но развивать все это дело, конечно, будет несколько тормозить Москва, я так думаю. Потому что все это было сферой влияния Москвы. До сегодняшнего дня влияние Москвы весьма сильно во всех этих тюркоязычных странах. Поэтому здесь соперничество Москва и Турция. Я думаю, что вот борьба за, так сказать, свои интересы в тюркоязычных государствах будет происходить на фоне вот этой борьбы.
Спасибо за мнение. Теперь следующее слово господину Власову. Пожалуйста.
Я полагаю, что Баку, Анкара, Астана имеют разные мотивы с точки зрения своего участия в интеграционных проектах, которые обозначаются как проекты, направленные на создание некого тюркского союза или союза тюркских государств. Геополитически главный интерес здесь, конечно, у Анкары, которая заинтересована в расширении своего влияния как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии. Поэтому я думаю, что интересы Турции связаны не только с программами социокультурного, гуманитарного, образовательного сотрудничества в рамках Тюрксоя, но и с серьезной заявкой на то, чтобы Турция являлась самостоятельным игроком, таким же, как Пекин, Брюссель, Москва и Вашингтон, в регионе Центральной Азии, опираясь на присутствующие в определенной части интеллигенции этих стран идеи тюркского единства. Конечно, они были сильнее в начале 90-х годов, когда Турция вошла впервые в этот регион на развалинах Советского Союза. Но сейчас, когда совершенно очевидно, что идеи движения Анкары в Евросоюз откладываются на неопределенное время, взамен этого формируется новая евразийская составляющая продвижения Турции и ее геополитических интересов. И Астана, на мой взгляд, эту партию в какой-то степени разыгрывает вместе с Анкарой. Другое дело, что интересы Нурсултана Назарбаева и казахстанской элиты, они, в общем-то, больше, мне кажется, здесь лежат в сфере имиджевой стороны проекта. Ведь Казахстан, ни для кого не секрет, активно развивает целый спектр интеграционных проектов, совещаний по взаимодействию миром доверия в Азии, ШОС, Евразес. И это направление, направление интеграции тюркского мира, оно, в общем-то, укладывается в именно такую имиджевую идею представления о Нурсултане Назарбаеве как о главном евразийском интеграторе. Тем более, что идея практически евразийства, это его ноу-хау, выдвинута еще 16 лет назад. И последнее – это Баку, который, в общем-то, больше заинтересован, как мне кажется, в развитии двустороннего диалога по линии Баку-Анкара и, допустим, Баку-Астана. Но в целом Ильхам Алиев, как мне кажется, не возражает или, по крайней мере, может быть, даже и поддерживает идею развития тюркских проектов в сфере экономики, энергетической сферы, ну и деятельности Тюрксоя, о чем, в общем-то, я и сам лично мог неоднократно в Баку наблюдать. Так что у каждой страны свои интересы, а в целом пока ситуация с этим проектом неопределенная, как раз возможно из-за того, что на выходе каждая из сторон желает получить свое.
Спасибо, господин Власов. Господин Лаумулин, что вы скажете по данному вопросу?
Вспоминаются бессмертные строки Фридриха Энгельса, когда он смеялся в середине 19 века о идеях панславизма и так далее.
Славянское там единство, германское единство, в данном случае тюркское, на которое намекают организаторы нашего круглого стола, но миф, конечно, там как бы единство языковой или этнической основе, это миф, это невозможно достичь, но можно достичь других вещей. На самом деле есть три по-настоящему евразийских государства – Россия, Турция и Казахстан, чьи территории лежат на обоих континентах. Ну, я бы отнес еще и Украину, но украинские товарищи, наверное, не поймут, хотя и половина их территории, они как бы в Великой Степи принадлежат, то есть Евразии. Поэтому вступление Турции в таможенный союз выглядит странно, конечно, ее желание, но, возможно, это бы очень усилило бы наши позиции, я имею в виду всех участников таможенного союза. Ну, очень сложный вопрос, поскольку Турция давно член ВТО, член Западного блока, но перспективы есть. Казахстан, вы знаете, тесно связан с Россией, экономически, исторически и так далее. Поэтому, поскольку Россия является наблюдателем ОИК, почему бы России, как государству, в котором как минимум 6 или 7, наверное, территориальных автономий являются тюркскими, не стать членом, может быть, сначала наблюдателем вот этой будущей ассоциации тюркоязычных государств. Вот. Ну, а в отношении самого союза, правильно коллега из Узбекистана, о которой в эмиграции говорил господин Салих, на роль младшего брата никто не готов, тем более Казахстан. Поэтому Казахстан в 90-е годы, как и Узбекистан, холодно относился на роль младшего брата. Но сейчас настало время, когда мы можем наравне с Турцией как бы выступать на международной арене и на равных, так сказать. Поэтому, по-видимому, это был главным мотивом, почему Астана озвучила, реанимировала вот эти идеи тюркского единства. Ну, хорошо, знаково то, что тюркоязычное слово употребляется. Потому что тюркские, союз тюркских государств – это нечто иное, потому что настоящих тюрок, тюркских народов мало, это те, кто сохранил родоплеменную систему, кто последовал свою генеалогию. Настоящие тюрки – это обычно народы, которые было кочевое прошлое. Казахи, киргизы, башкиры, в некоторой степени крымские татары, ногайцы, каракалпаки и так далее. Поэтому, да, пока объединяет язык, ну, хочется надеяться, что за этим нечто большее станет. Но это должно частью стать большей картиной интеграционных евразийских процессов. Тем более Турция, судя по последним, поворачивается в сторону Востока, в сторону Евразии, вернее, все больше сближается с Россией.
Теперь, пожалуйста, тему продолжит господин Салих. Пожалуйста, вам слово.
Тема, конечно, не нова. Встреча руководителей Тюркской Республики уже проводится с 1994 года. На них в основном тогда еще ставились как начальные такие вопросы, как развитие культурных вопросов в основном. И экономические отношения позже были, но они были на втором плане. Тогда было решено создать постоянный работающий секретариат. Решили также создать, как я помню, единый алфавит для тюркского мира. Создать сопоставительные слова тюркского наречия и так далее. Это такие, можно сказать, в основном это были культурные вопросы. И экономический вопрос тоже стоял тогда. Тогда на первый план вышли вопросы энергетики, транспорт и связь. Как бы была такая мечта возрождения шелкового пути. Договорились также наши руководители тогда координировать свои внешние политики с учетом интересов друг друга. Тогда наши лидеры как будто работали над контурами новой Евразии, хотя тогда и не говорили о Евразии. К сожалению, за прошедших 16 лет поставленные тогда цели, вот даже как алфавит, на саммитах тюркских государств говорили очень высокопарно и красиво, но эти цели не были достигнуты. Идея интеграции тюркских государств на какое-то время, особенно к концу прошлого века, в начале, когда уже американские вот это вот события мировые, они уже отодвинули вот эту вот идею интеграции на обочину политической конъюнктуры. Однако, как здесь отметили наши друзья, в Нахчеване в прошлом году был саммит, где предложение Нурсултана Назарбаева как-то возродило эту идею, и Назарбаев предложил создать региональное объединение, которое назывался тогда Совет сотрудничества тюркоязычных государств. И, наконец, вот на этой инициативе была создана парламентская ассамблея тюркоязычных стран. Я бы не говорил, это не тюркское государство, а среднеазиатского региона, интеграция Транссредней Азии и Турции, Азербайджан. И вот этот вот пояс, можно сказать, тюркский пояс, начиная от Адриатического моря до китайских стен. И вот эта вот география, она сама уже просится по географическому расположению, по геополитическому, к некой интеграции. Об этом мечтали еще в прошлом веке, позапрошлом веке даже Гасперали и наши все так называемые джадиды, пантюркисты, так называли русские аналитики. Они мечтали и писали стихи, писали романы на эту тему, но после вот падения Советского Союза вот это уже можно было бы реализовать мечты наших предков. И вот так появилась такая возможность. Я сторонник этой интеграции, потому что наши страны стиснуты между двумя гигантами, Китаем и Россией. В этом положении перспективы лучше, чем евразийская интеграция, нам не видится просто. Я не говорю о пресловутой модели Евразии, которая говорит Кириновский и Дугины, где они видят наши государства южными губерниями, новосозданной, может быть, Русской империи. Я думаю, окончательная цель этой интеграции должно быть, по нашему мнению, единое экономическое поле, подобное Европейскому Союзу, единая валюта, как и в Европейском Союзе, единые вооруженные силы, координация внешней политики, стратегических проблем и так далее. Это очень безопасное слово в нашем положении, это слово интеграция. Не единство тюркского мира, не союз тюркских государств. Просто надо как можно избегать слова тюркского единства, которое раздражает весь мир, не только Россию. И здесь надо еще сказать, что некоторые наши аналитики говорят очень иронично иногда, и с некоторой досадой, что вот тюрки в Средней Азии выбирают уже нового себе старшего брата в лице Турции. Это, конечно, это не так. Нам пора освободиться от этих совковских эмоций, от этой закомплексованности. Старший брат, младший брат, это символики, все-таки, я думаю, уже теряют свои значения. Есть национальные интересы, вот как здесь Алексей сказал, они есть не только у старших братьев, но они есть и у младших братьев. Может, даже больше, чем у старших.
Спасибо, господин Салих. Уважаемые гости, я озвучу второй вопрос. Почему президент Узбекистана не поехал на саммит тюркоязычных стран в Стамбуле? И почему не участвует на встречах по вопросам сотрудничества тюркоязычных государств, начиная с 1995 года? В чем причина? Господин Салих, пожалуйста, первое слово вам.
Мое мнение будет очень субъективным, потому что Каримов на объединение тюркских государств с самого начала имел очень страшную аллергию, что он с самого начала 1994 года, когда Демирал все уговаривал прийти на саммит и говорит о общих проблемах, и тогда он сторонился и держал расстояние. Но основная причина, я думаю, что он не считает себя, во-первых, тюрком. У него есть очень этническая, психологическая причина, которая препятствует принятию ментально слово «тюрк» и слово «Тюркестан», что это нашу историю, потому что он не является тюрком. Это очень такой субъективной причиной, которая мешает ему в своей политике принимать эту идею единства тюрков. Вторая причина, конечно, он лавирует между Китаем и Россией, что понравится, что вот мол, видите, я против объединения тюрков, мы не хотим создать какой-то против вас здесь блок. Я против единства тюркских государств. В основном вот это вот две причины я вижу. Просто я не углублялся в этом вопросе еще больше.
Спасибо, господин Салих. Господин Гулузаде, почему же президент Узбекистана, еще одного тюркского государства, не поехал на саммит тюркоязычных стран в Стамбуле? И почему не участвует на встречах по вопросам сотрудничества тюркских стран, начиная с 1995 года? В чем причина?
Причина, я не знаю, действительно, если он не турок, то он кто? Я очень хотел бы узнать, потому что выступающий наш друг из Узбекистана так и не сказал, кто он. Он не турок, но кто? А с другой стороны, я знаю его как очень амбициозного. Я однократно встречался, так сказать, на общих мероприятиях. Очень амбициозного человека, который центром вселенной видит это он лично сам. С другой стороны, его винить нельзя. Он боится всего. Он боится России, во-первых. Во-вторых, он боится Соединенных Штатов Америки. В России он боится, что Россия, как бывшая, так сказать, колонизатор, снова поставит на колени Узбекистан. Боится Соединенные Штаты Америки, потому что это демократическая страна, а Узбекистану демократия хуже смерти. Она не нужна авторитарному режиму. Поэтому он боится и Соединенных Штатов Америки. В такой ситуации лучше всего, чтобы голова не болела, лучше быть подальше от всякого рода таких тюркоязычных саммитов и других мероприятий. Он больше склоняется в сторону России, потому что в регионе Центральной Азии пока что Россия имеет превосходство над другими державами, как Китай и Соединенные Штаты Америки. Просто традиционно. Я не считаю, что Россия сильнее США или Китая на данном этапе. Но Россия всегда господствовала здесь. Россия хорошо знает этот регион. И Россия знает, как испортить кровь любому из, так сказать, этих глав государств, этих тюркоязычных государств. Поэтому все ее боятся и опасаются. И в первую очередь Ислам Каримов.
Спасибо, господин Гулузаде. Господин Власов, следующее слово вам.
Я думаю, что тут вопрос не требует такого длительного обсуждения, потому что ответ абсолютно прост и ясен. В большинстве интеграционных структур, а проще сказать, в никаких интеграционных структурах за последнее время Ислам Каримов не горит желанием принимать участие. Ни под эгидой России, ни под эгидой Запада, как мы видим, ни в контакте с другими представителями тюркского мира, в данном случае прежде всего с Казахстаном и Турцией. Причина двояка. Первое – это то, что Каримов вообще склонен выстраивать любые контакты на уровне двусторонних отношений, потому что принцип консенсусных решений или же необходимость подчиняться мнению других в рамках интеграционных проектов для узбекской лидера неприемлема. Второе – здесь, конечно, играет определенная личная, ну, не то чтобы неприязнь, но отсутствие понимания с другим лидером региона, который остается у власти с начала создания независимого государства, я имею в виду с Нурсултаном Назарбаевым. Поэтому проще формировать экономические, образовательные, гуманитарные проекты только по тем линиям, которые выгодны самому узбекскому президенту. Возможно, что интерес к тюркскому проекту изменится после смены политической элиты в Узбекистане, которая, ну, рано или поздно она произойдет. Но пока говорить о каких-то перспективах участия Узбекистана, неважно, в ШОСе, в Евразесе, в тюркской интеграции, мне кажется, это было бы по меньшей мере наивно.
Спасибо. Господин Лаумулин, пожалуйста, вам слово.
Да, я солидарен с мнением господина Салиха. Речь Каримов, он по происхождению самаркандский таджик, по крайней мере, наполовину, по ментальности не знаю, насколько. Ну, политические эмоции, конечно, и роли не должны играть. Наверное, он не хочет быть на вторых ролях в этом Тюркском союзе, который вот создается. Ясно, что там будет первую скрипку играть Турция и Казахстан. Но, видимо, это основной мотив, скорее всего. Но, в принципе, коллега Власов вам достаточно внятно объяснил.
Спасибо, господин Ламулин. Уважаемые гости, теперь я озвучу последний важный вопрос нашего круглого стола. Что стоит за желанием официальной Анкары присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии? Сначала я предлагаю послушать официальную точку зрения Агварды по этому вопросу. Эту точку зрения опять озвучил официальный представитель МИДа Казахстана Аскар Абдрахманов.
Честно сказать, о желании официальной Анкары присоединиться к таможенному союзу мы не слышали, однако неофициально высказываемые точки зрения подобные турецких политологов или других общественных деятелей могут свидетельствовать о том, что Турция, как один из крупных торгово-экономических партнеров стран таможенного союза, в частности России и Казахстана, испытывает большой интерес и видит четкие перспективы у таможенного союза, и это свидетельствует о том, что, в принципе, направление по работе, по формированию таможенного союза Казахстана, России и Белоруссии выбрано правильное. Мы так считаем.
Господин Власов, вопрос. Что стоит за желанием официальной Анкары присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии?
С одной стороны, это совершенно очевидно, заявление носит такой имиджевый характер. Это месседж не только Москве и Астане, но это месседж, обращенный и Брюсселю, который упорно не пускал на протяжении длительного времени Турцию из предбанника Евросоюза, что есть альтернатива развития, не только европейский вектор, но и, прежде всего, более прагматичная, ярко выраженная торгово-экономическая составляющая линии отношений с Центральной Азией и с Россией. И вот вторая составляющая, да, это экономика, потому что в основе, имея серьезные геополитические все-таки противоречия в отношениях между Москвой и Анкарой, мы видим, все-таки экономика составляет стержень интереса отношений России и Турции. Поэтому, с одной стороны, понятны вот, лично мне мотивы нынешней турецкой элиты, а с другой стороны, мне кажется, это заявление, которое делается из расчета на то, что в ближайшее время этого все равно не произойдет по тем или иным причинам. То есть декларация будет, но самого сближения с таможенным союзом по двум причинам вряд ли это будет реальностью. Первое, самому таможенному союзу внутри себя надо разобраться с теми проблемами, которые возникли на первом этапе его формирования. А то уже, значит, Киргизия, Таджикистан, а теперь и Турция заявляет о том, что вот-вот они постучатся в дверь, а кто-то уже и ногу занес, чтобы войти в таможенный союз. Пока для того, чтобы эта структура интеграционная заработала успешно, необходимо определенное время пройти. И решить вопрос номер два – это отношение таможенного союза и ВТО. До этого момента Турция, как член ВТО, участвовать в таможенном союзе в практическом плане едва ли сможет, сугубо даже по каким-то правовым юридическим моментам. Но за это время, конечно, обозначив этот вектор, Турция вполне может выступать и как партнер стран таможенного союза, то есть и в этом отношении считать себя приобщенным к большому евразийскому проекту, о котором я говорил еще 16 лет назад, сформулировал Нурсултан Назарбаев. То есть ничего не проигрывает, Турция в имиджевом плане выигрывает в данном случае достаточно много. Но от имиджа до реальных шагов, конечно, дистанция огромного размера.
Спасибо, господин Власов. Господин Лаумулин, пожалуйста, вам слово.
Ну, таможенный союз – это проект, который является первым шагом, вторым, может быть, к восстановлению советского экономического пространства. Это очевидная вещь, по-моему, не нуждается в доказательствах, хотя бы открыто об этом никто не говорит. Поэтому участие Турции как-то странно выглядит. Но лично я, например, только бы приветствовал, если бы такая мощная экономическая держава Среднего Востока присоединилась бы к нему. хотя вот коллега Власов указал на юридические, экономические и геополитические проблемы, которые могут с этим возникнуть. Ну, факт остается фактом, и референдум, который состоялся в последнее воскресенье, в Турции ясно указывает, что Турция уходит от Запада. Меняется ее политическая система, ее геополитические ситуации. Две опции у Турции намечаются. Или восстановить роль прежней Османской империи, то есть работать в регионе Ближнего Среднего Востока. Или новая опция, которой у нее не было никогда, новая роль, это включиться в вот это великое евразийское экономическое пространство, которое сейчас мы создаем. Что решат там в Анкаре, мы пока не знаем, но, конечно, бы участие Турции придало бы вес и таможенному союзу, и любым интеграционным объединениям, в том числе вот и тюркскому, о котором в начале нашей передачи речь шла. Но с участием России, конечно, безусловно.
Спасибо, господин Лаумулин. А господин Салих?
Такой союз, конечно, выгоден для Турции в политическом и в экономическом смыслах. Власов очень хорошо очертил интересы Турции. Конечно, односторонние интересы не бывает. И в этом должен быть заинтересована и Россия, и Беларусь. Я тоже, например, сторонник того, чтобы Турция уже не должна смотреть все время на Запад. И, во-первых, это как оскорбительно, уже столько лет стоит у порога. Поэтому и турецкий народ устал. Я наблюдаю здесь статистику. Всего 5 лет тому назад 60-65% населения Турции было сторонником вхождения Европейского Союза. Сегодня этот процент уже спустился до 40%. Так что все идет как надо, я думаю. Все к лучшему. То есть не надо видеть трагедию в том, что Турция отворачивается от Европы, а поворачивается лицом к Евразии. То есть это как раз и правильное направление, я думаю.
Спасибо, господин Салих. А господин Гулузаде, пожалуйста, вам слово.
Во-первых, я полностью согласен с очень профессиональным анализом господина Власова. Там четко расставлены все точки над «и». Действительно, на сегодняшний день вступление Турции в таможенный союз, который еще сам четко не разобрался со своими проблемами, это нереально. И вместе с тем, Турция прекрасно понимает, какие она заимела дивиденды в результате своего плотного сотрудничества с Россией, экономического, торгового. Турция, войдя в таможенный союз, могла бы утроить, так сказать, свое экономическое могущество. Поэтому она и сможет туда вступить. Хотя на официальном уровне ничего не было сказано.
Спасибо, господин Гулузаде. Уважаемые гости, на этом казахская служба «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. С вами в студии был Султанхан Акулулы. До свидания.